Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно? Можно в Ютубе нас смотреть, да, уже? А, уже нельзя опять нас смотреть в Ютубе, что ж такое-то? Непонятно, что там происходит. В общем,
смотреть
главное...
можно, нельзя увидеть.
Да, главное, товарищи, слушайте, вот мое глубокое убеждение, что все это видео на радио, в общем, слушать радио гораздо надежнее, оказывается, чем пытаться его смотреть. Вот, главное, у нас трансляция в эфире есть, и все, в FM-диапазоне. Это хорошо. А мы говорить сегодня будем, начнем, наверное, с Запорожской атомной электростанции, потому что... Было заседание Совета Безопасности, Гутерреш вчера прилетел в Киев, вот, не очень понятно, что он пытается таким образом сделать, и Гросси пока из МАГАТЭ никак не доберется туда, хотя мы высказывали предположение, что и надежды, что все-таки он приедет. Есть точка зрения такая, что ВСУ, обстреливая Энергодар и территорию Запорожской станции, вынуждают атомщиков покинуть это место, дабы станция осталась что, бесконтрольной? Как вы считаете?
Почему бесконтрольный? Во-первых, это не точка зрения, это фактически требования.
Есть YouTube у нас, да.
Это самое, это требование Запада передать станцию либо под международный контроль, либо под контроль Украины.
Угу.
Значит, вот. Соответственно, они обеспечивают, кстати, это требование механизмом его реализации, вытесняют оттуда... персонал, российские войска.
Угу. Ну, то есть это как бы акт террора, вынуждение. Иначе мы взорвем.
Ну, взорвать-то они не взорвут, просто повредят. Значит, но там взорваться особо нечему-то. Значит, разве что реактор взорвется, но опять-таки это же не атомная бомба все-таки, угу. Хоть он атомный. Но да, нет, сам они... пытаются, не иначе мы взорвем, просто вам не все равно, взорвется там что-то или не взорвется, если вас убьет осколком от ракеты.
Ну, понятно.
Ну, персонал ходит на работу, да, его может просто убить. Вот, независимо от того, будет ли станция функционировать или не будет. Вот, а поставить станцию под контроль не хотят, потому что Россия заявила о том, что она ее переключит на работу с освобожденными территориями. Значит, и отключит украинскую сеть, отключит от украинской сети. Значит, Украине, понятное дело, электричество тоже надо. Значит, они пытаются таким образом переподчинить, да, поставить станцию под свой контроль, и, соответственно, жена будет продолжать работать тогда в этом самом, в их сети.
А зачем надо было выходить?
Заодно будет маленькая политическая победа.
Зачем надо было выходить на Совет Безопасности? Для нас это был факт юридической фиксации?
Ну да. Значит, понимаете, когда вы приходите в суд, да, вот, или когда вас привозят в суд, да, и спрашивают, зачем вы убили соседа, значит, вы показываете, вот видите, вот мои обращения в полицию, вот угрозы жизни, да, вот я вызывала полицию, потому что мне дверь ломали, а вот, значит, самая камера над моей дверью показывает, как ко мне вломились в квартиру, я просто защищалась, потому что иначе бы убили вы меня. Ну, в этом самом, в международной практике вы тоже должны зафиксировать самое, что на вас было совершено нападение. Значит, механизмом фиксации является Совет Безопасности ООН. Значит, в данном случае речь идет о ядерном терроризме. То есть независимо от того, там, что Украина хочет, что она не хочет, какие там у нее проблемы, но речь идет о ядерном терроризме. Значит, вполне возможно, что это на самом деле там не так опасно, как... любит рассказывать народ, потому что я уже говорил, ну, вот Чернобыль взорвался. Там реально взорвался реактор, да? Ну, ничего, даже это самое, даже Славутич, да, который был ближе всего к нему, город Припять, значит, он сам остался на месте стоять, значит, Даже стекла, ну, не, вы... да, даже стекла не выбило, да, только людей эвакуировали, потому что, значит, в этом самом было сильное радиационное заражение. Все. Киев уже не эвакуировали, который там от него меньше, чем сотни километров и так далее. А, в принципе, пятна радиации, они даже там падали дальше, там и за Киев падали, там в Белую Церковь там, и так далее. Это вообще километров 150, а то и 200 от Чернобыля. И в Белоруссию несло, там в Белоруссии вообще никого не эвакуировали, потому что считалось, раз Чернобыль на Украине, так нечего этим заниматься, там, значит, не надо панику разводить. Вот. Хотя потом там тоже была создана своя чернобыльская зона. То есть, да, была катастрофа, да, люди пострадали, некоторые даже погибли, да, выведен из оборота большой массив земель достаточно, но ничего суперкатастрофического не произошло. То есть не произошло чего-то там, как народ представляет, как я помню, еще читал до этого самого, до начала боевых действий, там на Украине 5 ядерных электростанций, там, и там, по-моему, там 15 энергоблоков, там, или 14. А вот если это все взорвется, так что же это будет? Там вообще полмира снесет. Значит, люди себе представляют, что взорвался энергоблок, это просто вот ядерный гриб появился на горизонте, да? Значит, это немножко не так происходит на самом деле. Значит, это опасно, но это незаметно практически, когда вы ходите там где-то рядом. Значит, вот, поэтому все эти вещи фиксируются, тем более, что в этом самом, в таком же ядерном терроризме пытаются обвинить нас.
Ну, как то будто
есть,
мы
то,
сами.
То есть нам говорят, нет, там немножко это самое, мы сами себя обстреливаем, это стандартное, кстати, украинское заявление, что сами по себе стреляют. Значит, но наши, кстати, более умные друзья и партнеры, они говорят как, ну, вы станцию контролируете, вы отвечаете за то, что там происходит.
Да, а вы выведете свои войска вообще с территории Украины, да. И тогда никаких,
да, кстати,
обстрелов,
кстати,
не будет.
Кстати, это тоже аргумент, или вот некоторые, не некоторые, а многие, значит, украинские русофилы, которые с началом спецоперации стали русофобами, когда у них спрашивали, а что ж так, вы же хотели, чтобы вас освободили, а теперь возмущаетесь. Они говорят, так до того, как вы не пришли, такого не было. Поэтому вы себе уходите назад, а мы здесь как-нибудь разберемся. Ну, это примерно из той же оперы. Если вы здесь находитесь, вот, вас не было, и Запорожскую вас никто не обстреливал.
Угу.
Значит, если вы уйдете, ее тоже никто обстреливать не будет. Есть логика, есть.
Пойдут до конца, с вашей точки зрения, как бы?
Ну, еще нет, они все время идут до конца, что им останавливаться. У них вариантов-то особых нету. Я уже вам говорил, что если бы у них было бы ядерное оружие и средства доставки, мы бы его бы уже здесь видели.
Но у нас все-таки, ну, разные все... всякие системы есть.
Защиты. Да, совершенно правильно. Так, но вопрос не в этом, что они всем их защиты, а в том, какое количество ядерных боеголовок можно доставить. Потому что любая защита пробиваема, вопрос только в том, сколько вы прислали этого самого оружия.
У вас есть объяснение, почему та страна готова действительно идти до конца, а мы настаиваем на до сих пор вот этом все-таки, скажем так, практически ювелирной тактике, не отрубая Киев, Украину в целом от энергоресурсов, не отрубая электричество, ничего, хотя, в принципе, инициатива-то на нашей стороне?
Ну, во-первых, мы тоже готовы идти до конца, иначе бы мы бы не начинали бы военные действия.
Уверена?
Но нас никто не заставлял. Все-таки нашу границу не перешли, правда?
Говорят, что расчет был другой немножко.
Подождите. Говорят, это самое... Есть конкретный факт. Не они перешли границу, а мы перешли границу, да? Значит, можно говорить о том, что они готовились, хотели, мы нанесли превентивный удар там и так далее. Значит, но это демонстрация того, что мы готовы идти до конца. Мы же не стали ждать, когда на нас нападут, правда? Мы продемонстрировали, причем, да, это не потому, что Украина хотела напасть на Донбасс. Украина хотела напасть на Донбасс 8 лет. И хотела бы еще какое-то количество времени. И если бы даже она бы на него бы напала, то ничего бы критичного в этом бы не было, потому что войска российские были развернуты, значит, и могли моментально принять участие в боевых действиях, начать ту же самую спецоперацию с тем же ее примерно рисунком, только от обороны в Донбассе. Значит, это была демонстрация нашим западным партнерам, что мы готовы идти, мы готовы взять на себя инициативу, если понадобится, и мы готовы, кстати, тоже сыграть на повышение ставок, для того, чтобы у них не было лишних иллюзий, потому что они привыкли играть в повышение ставок, значит, привыкли сами повышать все время ставки, значит, и считать, что, значит, Россия все время будет играть, так сказать, от обороны. Ну, вот им было продемонстрировано, что нет, такого не будет. Значит, есть разные варианты. Значит, а то, что мы стараемся без лишней необходимости не обострять ситуацию, тогда просто у нас нервы хорошие. Значит, и мы вполне прагматично подходим к этой проблеме. Понимаете, еще там в 94-м, 95-м, 96-м году периодически там, кто-то там в России покрикивал, а вот мы перекроем вентили, вот мы перекроем, там, значит, там Европа помрет, Украина, значит, замерзнет там и так далее. Но дело в том, что ведь это оружие обоюдоострое. Значит, и в 90-е годы перекрыть газовый кран, это в первую очередь означало оставить Россию без денег в бюджете для начала. Там, все остальные последствия, кстати, тоже можно просчитывать, но этого вполне хватало для того, чтобы страна умерла. Значит, поэтому неизвестно, кому было бы хуже, так как газ на мировом рынке купить можно только дороже, значит, а вот деньги тогда альтернативных источников не было, тогда не было газопроводов в Китай, значит, тогда не было заводов по сжижению газа, тогда не было танкерного флота, который может, газовозы, которые могут его возить там и так далее, не было альтернатив просто. Значит, сейчас тоже, смотрите, когда против нас вводят санкции, мы смеемся и говорим, так вы видите, что они вводили против нас, а теперь им же плохо от этих же санкций, да? Вот когда мы отвечаем, мы стараемся делать так, чтобы нам не было плохо от наших собственных санкций. То есть мы их вводим постепенно к тому, и вводим так, чтобы наши заводы продолжали работать, чтобы к нам не приходили наши промышленники и не говорили, знаете, дорогие политики, дорогой господин президент, правительство, там, ну и Дума в составе двух палат, значит, со всем экспертным сообществом, значит, и прочими известными политическими деятелями из интернета. Значит, вы ввели санкции, да? Вот наше предприятие работать не может. Вот у нас там 1, 2, 5 тысяч рабочих, они завтра отправляются на улицу, предприятие мы просто закрываем, там, не знаем, возобновить, но когда-нибудь работу или не возобновит. Ну, хорошо, если это одно предприятие. Вернее, плохо, но ничего, как-то пережить можно. Если таких предприятий будет 100 или 200, страна будет дестабилизирована. Я говорю, посмотрите, что происходит в Европе, да? Это только начало, кстати.
Ну да, разворачивается предприятие.
Значит, зачем нам самим себе создавать проблемы? Значит, вот у нас идут боевые действия, да? А там нефть и газ через Украину качаются. Украина попыталась, значит, не взять деньги с нас за прокачку газа, мотивируя это санкциями, для того, чтобы остановить прокачку. Пришли венгры, заплатили. Опять идет та самая прокачка через Украину газа. Значит, потому что это и нам надо, и венграм надо, и мы таким образом воздействуем на Европейский Союз там, и так далее. На наших же врагов мы таким образом воздействуем. То есть они же сами говорят, Россия вносит разброды шатания в наши стройные ряды, потому что венграм нам продает газ дешевле. Значит, чем всем остальным, причем намного дешевле. Вот Венгрия была единственная страна, в которой по состоянию на июль, по-моему, да, на конец июля бензин подешевел, в то время как во всем Европейском Союзе резко подорожал.
То есть воздействие эффективное,
и так далее. Да, поэтому есть разные средства воздействия, прямое, непрямое там, и так далее. Знаете, идиотов, которые на каждый чих, значит, сразу же кричат, надо сбросить атомную бомбу на Лондон, чтобы нас Вашингтон боялся. В мире достаточно, не надо поддерживать их в таком убеждении. То есть всегда лучше действовать не торопясь. Значит, вступить в драку мы всегда успеем. Вон 8 лет нервничали, что мы не успеем на Украине повоевать. Уже полгода воюем, ничего страшного. И в Польше успеем, и в Прибалтике.
А вот вы понимаете, как бы вот это вот тезис по поводу сроков. Одни говорят, это много, другие говорят, это мало. А когда все-таки будет кульминация процесса, когда будет уже развязка процесса? Постоянно в поле фигурируют какие-то
понимаете,
сроки.
Мы об этом с вами неоднократно говорили, что в такого рода противостоянии участвуют как минимум две стороны, на самом деле значительно больше. Значит, и поэтому прийти и спланировать сроки физически невозможно. Потому что вы планируете свое, а против вас тоже планируют. И, допустим, Великая Отечественная война могла закончиться в 1942 году. Значит, потому что теоретически группа армий «Центр» находилась на волоске от гибели после битвы под Москвой. Значит, но она удержалась. В 1942 году немцы еще перешли в наступление, несмотря на то, что Советский Союз уже имел перевес по всей линии фронта и сам пытался наступать. Могла закончиться в 1943 году. когда после окружения под Сталинградом висела на Воловске кавказская группировка, более 1 000 000 солдат немецких. Успей ее отрезать, не вытащи ее, Манштейн, сквозь бутылочное горлышко под Ростовом, все, Германии нечем было бы просто воевать. А закончилось она в 45-м. И в 43-м еще немцы перешли в наступление, в контрнаступление под Харьковом, отбили Харьков в очередной раз у нас, и пытались, достаточно эффективно пытались наступать на Курской дуге. То есть еще весы туда-сюда колебались. Поэтому там сказать, ну, мы запланировали, да, и поэтому, вот, допустим, все должно закончиться там, через 2 недели, через 2 месяца или через 2 года, мы не можем. С той стороны тоже планируют. Не получается обычно эти планы, не сходятся ни у нас, ни у них. Это еще Мольтке говорил, что любой план заканчивается с началом боевых действий. Дальше начинается уже импровизация на основе этого плана.
Но есть тогда другой момент, хорошо. Есть единый порыв Запада, ну, практически единый. По крайней мере, эмоциональный. Россия агрессор, а Украина жертва, поэтому надо каким-то образом помогать. Будь то словом, будь то мешком риса или там Хаймерсом, условно. И возникают здесь вопросы. Почему нет от кого бы то ни было подобного рода поддержки в адрес Российской Федерации? Как будто все замолчали.
Почему нет поддержки? Значит, Запад требовал от всего мира перестать торговать с Россией и разорвать все экономические связи. Если бы это сделал бы не весь мир, а один только Китай, мы бы сейчас находились бы в критической ситуации. Нам бы некому было бы продавать, и много чего не у кого было бы покупать. То есть мы бы не зарабатывали деньги, во-первых, значит, а во-вторых, мы просто бы не получали бы нужную нам продукцию. Нам помогают обходить санкции, Иран помогает, Китай помогает, с нами торгуют, значит, покупают дополнительные объемы наших энергоносителей, которые мы не поставили в Европу.
Саудиты не соглашаются менять параметры сделки по нефти.
Да, совершенно правильно. Причем саудиты не являются нашими союзниками, в отличие, допустим, от Китая. Значит, знаете, опять-таки, в 1914 году, когда воевали, да, значит, когда заключали договоры там Антанты, значит, когда заключался Тройственный союз, то к договорам о союзе подписывались военные конвенции. Эти военные конвенции предусматривали, что в случае начала боевых действий, там, допустим, Франция выставляет столько-то дивизий, Россия столько-то дивизий, готовы они на такой-то день после начала мобилизации, значит, наступление начинается на такой-то день после начала мобилизации, значит, там и так далее. Значит, генеральные штабы считали, что таким образом они смогут эффективно планировать свои операции. Потом выяснилось, что эффективное планирование все равно в таком случае невозможно, наоборот, оно даже в значительной степени мешает, потому что Россия большая страна, Франция маленькая, значит, там, где Франция на 15-й день уже имеет отмобилизованную армию, России еще надо 2 недели для того, чтобы эту армию привести к границе и сосредоточить там и так далее. Следовательно, Россия вынуждена была начинать наступление только наполовину отмобилизованными частями, там еще 10-я армия только разворачивалась тогда в этом самом, в Варшавском военном округе. Она не успела поддержать наступление Рейнкамфа с Самсонова, значит, на Восточную Пруссию там и так далее. Значит, результатом было что там, поражение Восточной Пруссии. Результатом было то, что не удалось развить успех в Галиции и так далее. И война, которая, казалось, так прекрасно началась и вот-вот должна была вообще закончиться выдающейся победой, она затянулась на долгие годы и привела к краху империи. Значит, то есть выгоднее действовать, не исходя из каких-то заранее предписанных обязательств, в соответствии с которыми вы обязаны вот просто там на такой-то день начать воевать такими-то силами. Может, этих сил будет недостаточно, а может быть, их вообще даже и не понадобится. Значит, выгодно, чтобы союзник действовал, исходя из своих собственных интересов, исходя из его понимания соответствующей проблемы. В таком случае и меньше будет нагнетаться военная напряженность с двух сторон. Значит, мы так действуем, так действует тот же самый Китай, так действует Индия там, и так далее. То есть на данном этапе Россия воюет на этом самом, на Украине. Да, НАТО всем скопом помогает на Украине, но НАТО там не воюет пока что в физическом плане. Да? То есть там нету натовских дивизий на сегодняшний день. Значит, некоторые люди спрашивают, а почему Китай не прислал к нам свои войска?
Ну, во-первых, зачем сейчас?
Во-первых, потому что мы даже не просили об этом, да? Значит, а во-вторых, а что Китаю присылать свои войска на Украину? А что, если Китай начнет воевать с Тайванем, мы срочно пошлем туда дивизии на помощь Китаю?
Кто-то уже на эту тему высказывался, я вас уверяю.
Ну, так, для нас сейчас важнее, да, экономическая устойчивость. Для нас важно сохранить вот этот вот зародыш нового мира, да, который идет на смену постялтинскому миру, uh-huh. постпотсдамскому. Значит, сохранить его и укрепить, не дать ему развалиться. Поэтому мы, допустим, достаточно спокойно смотрим на то, что наши там, союзники по АДКБ, значит, по Евразэст, эти союзники, которые бумаги подписаны, в отличие от Китая, да, с которым у нас есть такие устное согласование действий, но у нас нету с ним каких-то там значит, договоров, которые предусматривали бы такую же интеграцию, как у нас происходит в рамках Евразэс, или такую же военную интеграцию, как у нас происходит в рамках АДКБ. Значит, тем не менее, с Китаем и в экономическом и военном плане взаимодействуем значительно эффективнее, чем с Казахстаном. Значит, или с Узбекистаном, там, или даже с Киргизией. Значит, или с Таджикистаном, где вообще наша военная база стоит и фактически гарантирует его существование. Почему на это смотрим сквозь пальцы? Потому что для нас важнее сохранение Евразэс и его интеграционного потенциала, чем мелкие скандалы с союзниками. Значит, ну хорошо, мы сегодня выступим, скажем, как вам не стыдно. Вы одной рукой помогаете нам обходить санкции, а другой рукой вы заигрываете с американцами и так далее. Они потому и заигрывают, что не помогают нам обходить санкции. Им надо каким-то образом это балансировать, иначе они тоже попадут под удар, а они не такие прочные, как мы. Угу. Их просто сметут и сомнут. Значит, нам необходимо сохранять свои союзы, нам необходимо сохранять этот потенциал и потихоньку его развивать. Точно так же, как вот было с тем самым с газом, с нефтью в 90-е годы. Россия шла на огромные уступки для того, чтобы сохранить за собой рынки Европы и для того, чтобы сохранить газовый транзит в Европу. И это оправдалось со временем. То есть вот, все, что у нас есть сейчас, это благодаря тому, что тогда Россия шла на уступки и сохраняла этот самый транзит, и сохранила за собой рынки, сохранила за собой торговлю, и увеличила даже зависимость Европы от российских энергоносителей за последние 30 лет.
А сейчас удастся, с вашей точки зрения, удержать даже вот газовую историю в плане инфраструктуры?
А сейчас это уже не так важно, потому что Европы в том виде, в каком она существовала, уже не будет. И я очень сильно сомневаюсь, что удастся сохранить большую часть европейской промышленности. То есть в ближайшие, очевидно, десятилетия речь будет идти вначале об убиении Европы экономическом, но не нами, а Соединенными Штатами. Значит, а потом о восстановлении Европы с нашей помощью. Значит, и поэтому мы возможность этого поставок сохраним, но думаю, что поставки сами по себе сократятся. Туда, потому что, ну, вот сейчас будет у Европы тяжелый год. Закроется большое количество предприятий. Эти предприятия в ближайшее время без посторонней помощи больше не возродятся. Цены на энергоносители сохранятся достаточно высокие, конкуренция на мировых рынках будет только нарастать. Значит, вот, большое количество рынков они потеряли. Они ушли с российского рынка. Туда зашли китайские фирмы, их больше не пустят на российский рынок. Не потому, что мы будем выставлять какие-то барьеры, потому что китайцы их просто не пустят, это уже их рынок. Или там индусы не пустят, это уже их рынок. Значит, и потенциала для возрождения у них практически самостоятельного сейчас нет у многих этих самых европейских предприятий. А это только первый тяжелый год. Значит, поэтому через какое-то время, когда Соединенные Штаты и Европу окончательно сожгут и окончательно оттуда уйдут, а это им придется рано или поздно сделать, ну или начать атомную войну полномасштабную. Значит, два варианта. Значит, через какое-то время нам придется принимать участие в восстановлении этой самой Европы. И как мы ее восстановим, да? Вот такие рынки там потом и будут у нас. Столько мы и сможем туда потом продавать. Но очевидно, что нам надо восстанавливать не ту Европу, которая была, ту в свое время американцы для себя восстанавливали после 45-го года. Нам надо восстанавливать Европу, которая будет комфортна нам, которая не будет нашим конкурентом, а будет нашим рынком сбыта, будет, значит, нашим, так сказать, подспорьем и, так сказать, нашим выгодным торговым партнером.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости, и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Здесь 10.35, столица программы «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Мы продолжаем. Ростислав, отталкиваясь от вашего тезиса по поводу того, что надо как-то продолжать взращивать этот зародыш нового мира, и вы описали, как может выглядеть будущее Европы, и этим непосредственно надо будет пользоваться. Но не возникает ли проблема в том, что Соединенные Штаты Америки, ну уж простите, мыслят действительно системно и стратегически в плане того, что должно быть, например, в той части мира, которая называется Европейским Союзом, и этим они занимались там, начиная уже с 1945 года активно. А у нас как бы подход, ну, не институциональный, у нас подход такой вот немножечко местечковый, между собой еще просматривается, как, условно, как с Януковичем. Ну, вот денежек дали, вроде что-то порешили. Там вот Медведчук что-то обещал, тоже денежек дали, что-то порешили, а в итоге ничего не получилось. Вот. Или надежда на то, что в Европе появятся, не знаю, во Франции, в Германии, в Италии, в Британии, опять же, люди, которые будут понимать нас и, самое главное, хотеть сотрудничать с нами.
Вот вы хорошо поняли то, что вы только что сказали?
Да.
Значит, по-вашему получается, что Соединенные Штаты, которые в 2000 году были неоспоримым гегемоном,
так,
авторитетнейшей страной в мире, авторитетнейшей, повторяю, значит, привлекательнейшей, самой сильной в военном плане, самой сильной в экономическом плане, которые печатали в это время мировую резервную валюту, валюту мировых расчетов. Значит, к 2022 году не в состоянии сладить с Россией, которая в 2000 году была вообще ничем. И звать ее было никак. И это потому, что они мыслят системно, а мы абы как. Да? Надо лучше системно не мыслить. Потому что если системное мышление, системная работа Соединенных Штатов за 20 лет, за паршивые 20 лет,
да,
приводит к такому жуткому результату, конечно, лучше тогда не мыслить системно.
Это был просчет, конечно, ну, с их стороны. Безусловно, значит, недооценка того, что происходило здесь.
Да, ну, значит, очевидно, не только, во-первых, опять-таки, за 22 года, а даже не за 22, потому что уже там, к 2014-2015 году все это было фактически сделано. Значит, за 15 лет пройти путь от ничего до сверхдержавы, да, причем не просто от ничего, а еще и от ничего со внешним управлением, значит, до сверхдержавы, значит, при несистемной работе невозможно.
А я вам привела пример с Украиной. Была системная работа? Нет.
Конечно, была. Понимаете, вы исходите из того, что России надо было любой ценой сохранить Януковича у власти. Значит, а России надо было любой ценой сохранить газовый транзит. И газовый транзит сохранился. А Януковичу власти, не Януковичу власти, это уже не так важно.
Приоритет другие, хотите сказать?
Совершенно были. Правильно. Тут я вам еще раз объясняю. То, чего нам надо было, этого мы достигли. Нам надо было сохранить газовый транзит в Европу, нам надо было сохранить заработки, потому что это мы вкладывали в свое возрождение. А Януковича в свое возрождение не вложишь. Наоборот, изначально было понятно, причем я точно знаю, что это было понятно, в том числе и российскому руководству, потому что 20 февраля произошел государственный переворот на Украине, да, а, по-моему, 14 или 16 февраля там я и еще группа, кстати, лиц встречались с послом Зурабовым, и он сказал, значит, что достигнут компромисс, значит, будет у вас новый премьер, не скажу кто, но не Порошенко, значит, ну, потому что сразу народ начал хихикать, и знают, что Зурабов с Порошенко дружил. Uh-huh. И он сказал, не скажу кто, но не Порошенко, значит, ну, и вообще-то, конечно, России это плохо, потому что опять придется тратить деньги на вашу стабильность, на стабилизацию вашего правительства. Это бессмысленно. В этом отношении он был абсолютно прав. Я сам говорил еще до этого самого здесь, вот в администрации президента Российской Федерации, еще в 2009 году, накануне выборов 2010 года на Украине, я говорил, что абсолютно все равно, кто придет к власти на Украине. Тимошенко или Янукович, они тогда конкурировали между собой. Значит, и что России, наверное, даже в каком-то смысле Тимошенко была бы выгоднее, потому что делать она будет ровным счетом то же самое, что Янукович, только Тимошенко считается прозападным политиком, Янукович пророссийским. Во всех гадостях, которые сделает Янукович, будет виновата Россия, во всех гадостях, которые сделает Тимошенко, будет виноват Запад. Все остальное абсолютно идентично. Вот. То есть изменить ситуацию на Украине путем там, ставки или поддержки какого-то политика было физически невозможно. Следовательно, надо было, исходя из сложившейся ситуации, из своих возможностей, сохранять свои экономические интересы на Украине. Чем Россия и занималась? Когда у России появилась возможность силовым путем воздействовать на ситуацию на Украине, у России сразу же исчезли всякие комплексы и рефлексии. На следующий же день стали, вы знаете, на нас хотели напасть. Не скажем, кто, когда и как. Значит, нас хотели напасть, готовили атомную бомбу, чтобы нас сбросить. Мы ее не покажем. Вот эта пробирка с порошком, да, вот она. Но порошок мы вам нюхать не дадим. Значит, но на нас хотели напасть, поэтому мы начали спецоперацию. Никаких рефлексий. Значит, когда выяснилось в ходе спецоперации, что не будет на Украине поддержки, да, нельзя привести к власти новое адекватное правительство, а старое убрать. Значит, опять-таки, без всяких рефлексий изменили не военные даже, не столько военные, сколько политический рисунок спецоперации. Если когда туда заходили, то заявляли, что мы ничего не хотим присоединять, оккупировать, изменять там и так далее, то сейчас мы только считаем, какие области мы будем присоединять. Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, наверное, Николаевскую с Одесской еще надо, Днепропетровскую неплохо будет там и так далее. То есть, чего сможем, то все и присоединим.
Да, Ростислав, я с вами полностью согласна, но это не отменяет тезиса о том, что системная работа тоже необходима. Если упираться...
Так это и есть системная работа, не, подождите, я вам еще подождите. Раз повторяю. Да. Дело в том, что если вы считаете, что системная работа – это подойти и тут же дать в морду тому, кто вам плюнул в суп, это не системная работа, это реактивное действие. Значит, а системная работа – это защитить свои интересы, сделать так, чтобы к вашему супу даже подойти никто не мог. Так вот мы и делали так, чтобы к нашему супу, который мы ели, так, подойти никто не мог. Американцы, задача американцев была, зачем они работали на Украине? Не потому, что они хотели повесить тебе на шею эту обузу. Они сейчас тратят бешеные миллиарды хотя бы на поддержание украинских штанов. Они хотели разорвать торгово-экономические связи России с Европой. Им это удалось только сейчас, и то не полностью. В 22-м году они это смогли сделать, и то не полностью. Если бы они это сделали бы в 92-м или в 2002 году, мы бы сейчас с вами бы здесь не разговаривали, потому что не было бы России, и не было бы, соответственно, радио «Говорит Москва».
То есть, с вашей точки зрения, значит, экономические интересы, которые важно отстаивать, скажем так, и как бы отстаивание экономических интересов, на это не влияет то, кто находится у власти в стране-контрагенте?
В случае Украины не влияло. Потому что все украинцы, с Европой сейчас тоже не влияет. Все украинские элиты, которые в состоянии были прийти к власти, точно так же, как сейчас все европейские элиты, которые в состоянии прийти к власти, ну, за исключением таких вкраплений, как Орбан, да? Значит, Венгер. Они действуют абсолютно в одной повестке, в одном режиме. Значит, в проамериканском.
Инерция мышления, конечно.
Это не инерция мышления. Это результат негативного отбора на протяжении 70 или 80 лет в Европе и на протяжении там, в свое время 30 лет на Украине. Угу. Значит, вот. Но если мы знаем, что у нас нет возможности сделать ставку на какого-то адекватного политика, если мы видим, понимаете, зачем нам добираться до Януковича? Кучма в 94-м году приходил к власти под лозунгами вообще восстановления Советского Союза. То есть, ну, страну разрушили, надо как-то там интеграцией заниматься там и так далее. Так он даже русский язык не сделал вторым государством, я уже не говорю о какой-то там интеграции. Он договор с Россией, просто договор с Россией, значит, о дружбе там, союзе и взаимной помощи, он подписал аж в 96-м году. Ну, так, и то... вынужденно уже, так сказать, подписал. Вот. То есть уже тогда было понятно, что формирующаяся украинская элита, она просто вся целиком смотрит на Запад. И это не изменишь. Это был результат последних советских десятилетий. Значит, когда, так сказать, Запад был главным светом в окошке, когда было альтернативы никакой не было.
Из-под контрольных теперь уже России территорий Украины мы, с вашей точки зрения, пытаемся сделать хорошую, понятную нам Украину или все-таки Россию?
Слушай, если мы собираемся присоединять, то, естественно, Россию. Но если там раздаются российские паспорта, если речь идет о том, что будут проведены референдумы о присоединении этих территорий к России, да? Значит, как мы можем присоединить к России и там сделать Украину? Нет, естественно, они будут жить по российским законам. И это, и мы там будем делать Россию, а не Украину.
А украинства никакого, как бы, вот на генетическом уровне там нет уже. В плане стиля управления, там вот это.
Нет,
вот
это стиль управления, все остальное, это все есть. Но с этим надо просто работать и бороться. Вот здесь вот требуется потом системная работа на протяжении многих десятилетий. И в ней можно вполне достичь успеха. Со временем, понимаете, опять-таки, я исходил из того всегда, да, что лучше дождаться аннигиляции Украины, самоаннигиляции, значит, и, ну, чуть-чуть потерпеть, но дождаться, значит, потому что тогда у украинцев не будет выбора. То есть европейский выбор взорвался, и будет ровным счетом то же самое, что было в 90-е, когда Советский Союз взорвался, куда пойдем? Пойдем на Запад, нет альтернативы. Вот сейчас Запад взорвался, куда пойдем? Пойдем в Россию, нет альтернативы. Тогда с ними бы, конечно, в моральном плане было бы проще работать. Сейчас они говорят, ну, завоевали, там, куда же нам деваться? Вот если бы не завоевали, у нас был бы выбор. Значит, ну, это тоже это преодолимо, значит, в процессе нормальной системной работы. Просто мы должны понимать, на первом месте всегда находятся экономические интересы. Политики эти экономические интересы обслуживают. Если они не будут соответствовать интересам экономики, то страна помрет. Ну, посмотрите на это самое, на Европу. Политики попытались идеологические догмы поставить впереди экономики. Европа загибается. До этого точно так же загнулась Украина. А до этого точно так же загнулся Советский Союз. Там, где идеологические догмы стояли впереди экономических интересов. Значит, политики обслуживают интересы экономики. А военные воюют тогда, когда закончились у политиков возможности дипломатического и политического урегулирования. Вот тогда приходят самые, наступает очередь военных.
Или когда
и война заканчивается не тогда, когда военные въехали в столицу поверженного противника, провели там парад, значит, и произошла раздача слонов, а тогда, когда это политически выгодно или когда это политически необходимо. Потому что не всегда война заканчивается с выгодой, иногда она заканчивается, потому что ее необходимо заканчивать, так потом будет хуже. Вот. Поэтому мы так и действуем, да, мы сейчас пытаемся достичь максимального успеха на Украине, значит, если бы все бы пошло по плану первоначальной спецоперации, то у нас просто рядом было бы государство-протекторат, которое признало бы территориальные изменения, там, Донбасс и Крым, больше мы ни на что не претендовали, значит, там бы сидела бы власть, которая полностью зависела от России, значит, ну, эта власть строила бы себе Украину и украинское общество. А наше дело было бы только присматривать за тем, чтобы это общество не скатилось опять в нацизм. Я думаю, что оно опять бы скатилось бы в нацизм, потому что других Украин не бывает. Значит, вот, ну, если бы прожило бы лет 50-100, то, может быть, там тогда бы появился бы какой-нибудь дружественный народ.
Так.
Но это самое, но на сегодняшний день таких вариантов практически не было. Вот. Но сейчас мы об этом можем говорить только чисто гипотетически, потому что это уже не сложилось. Опять-таки, даже господство на Украине нацистского режима, с которым большая часть населения как-то не очень ладила, значит, тем не менее, не привела к развороту значительной части населения в сторону России, не привела к тому, что население было готово при поддержке российских войск произвести у себя зачистку этого самого нацистского режима. Население разобрало автоматы, которые ему раздали, и пошло на фронт останавливать российские войска и спасать свой нацистский режим. Значит, поэтому изменился характер этого самого. И дальше уже речь идет о том, что мы сумеем присоединить. Потому что да, нам теперь уже необходимо Украину ликвидировать всю. Просто всю ликвидировать. Потому что если останется кусок Украины, любой кусок, он будет вечно претендовать на Крым, на Донбасс и даже на Кавказ. Значит, поэтому ее надо ликвидировать всю. Но желание и возможность – это разные вещи. И какие у нас будут возможности, мы увидим только в ходе этой самой спецоперации. Мы сегодня не знаем, где остановятся наши войска. Наши войска не знают, где они остановятся. Потому что это зависит от того, они не выдохнутся до Львова или они выдохнутся до Славянска. Мы этого не знаем. это военные действия, там все это самое непредсказуемо абсолютно. Вот, поэтому дальше будем посмотреть, но пока что понятно, что все, что Россия займет, она постарается присоединить к себе, и это уже правильно, потому что теперь уже по-другому действовать нельзя. Теперь уже по-другому ликвидировать это самое украинство уже невозможно. Если уже начали боевые действия, их надо заканчивать и по возможности заканчивать, повторяю, ликвидацию украинского государства в принципе.
Да, только здесь есть все-таки одна проблема. Вы, естественно, можете со мной не соглашаться с тем, что эффективная работа военных не гарантирует в дальнейшем эффективную работу политиков на местах. В том числе с людьми, которые теперь оказываются в другом государстве.
Естественно, не гарантируют. Более того, я вам заранее скажу, что будут проблемы, хотя бы потому, что в любой стране политики по-разному видят будущее даже своего собственного государства, не говоря уже о том, как работать с территорией. У нас сейчас есть политики, которые говорят, мы должны развивать украинскую язык, нужно развивать украинскую культуру, мы должны поддерживать украинскую культуру, тогда они нас полюбят и будут нормально жить в составе России, значит, или рядом с Россией. Значит, с моей точки зрения, это ущербная позиция, потому что Украину создавали как антироссию, то есть отрывали часть русского народа, давали ему новое имя, и это даже сейчас видно. Потому что до сих пор, значит, нация украинская еще не состоялась, она находилась только в процессе создания. Угу. Поэтому историческая память полностью не вытравлена. И даже украинские националисты, значит, там же бытует одна из концепций основных, да, что украинцы – это русские, а русские – это не русские. Они только украли у украинцев название, и язык украли, и историю украли. Значит, поэтому украинцы вынуждены были называться украинцами.
Поэтому с украинским языком надо заикнуться.
Это, собственно, генетическая память о своем русском прошлом. Вот, у народа, она еще осталась. Значит, поэтому помогать создавать на месте России антироссию, с моей точки зрения, ущербно. Да, я понимаю, что существуют там эти самые местные диалекты, да, есть местные культурные особенности там и так далее, но я об этом неоднократно писал. Мы же не финансируем там в Вологде лесные палисады, да? Значит, мы не финансируем культурные особенности Рязанской области. Хотя когда-то было, не было никакой Украины, Великое княжество Рязанское было, независимое суверенное государство, незаконно присоединенное Московским княжеством.
Так.
Вопреки, кстати, крестоцеловальной грамоте, которую давал Иван III, я уже не помню, как там последнего звали, князя или предпоследнего Рязанского. Вот. Ну так что, мы же не развиваем эти самые особенности местных культур таким образом, да?
Угу.
Это тоже такие же самые местные этнографические особенности одной русской культуры, точно так же, как и на Украине. И на Украине нет единой украинской культуры. Есть полтавские, есть волынские, значит, есть галицкие, значит, особенности, да, есть особенности там черкасские и так далее. Даже истории у этих регионов совершенно различные. Поэтому, если кто-то хочет заниматься там народными танцами, пусть занимается за свой счет. Какие проблемы? Никто же не запрещает создавать кружки по интересам. Вот мы с вами захотели потанцевать, пошли и потанцевали. А не захотели, не пошли, не потанцевали. Значит, собраться там в сельском клубе, да, пожалуйста, собирайтесь, пляшите. Значит, хотите вы эти самые яйца на Пасху не красить в однотонную, монохромно, да, однотонный цвет, а вы хотите их расписывать разными этими самыми цветочками и ягодками, да, пожалуйста, так. Расписывайте. Хотите вы рубашку вышивать, да, ради бога, вышивайте. Только государство вам это не обязано финансировать. И не обязано вам государство внедрять украинский язык. Вот, пожалуйста, с моей точки зрения, в Крыму, за исключением того, что украинские сделали государственным, таким образом приняли на себя определенные обязательства по его поддержке, в принципе, сделали нормально. Вам нужна украинская школа, вот она есть, только вы ее не заполняете. Поэтому она одна.
Ну,
там, в Севастополе, потому что вы эту не заполняете. Значит, если у вас будет спрос, ради бога, у вас будут другие украинские школы, но вы спрос создаете, а спроса не будет. Об этом говорили украинские националисты и в 90-е, и в нулевые годы. Они говорили, украинский язык нуждается в поддержке, потому что конкурентную борьбу на Украине русскому языку он проиграет без государственной поддержки. То есть они вытесняли русский язык не просто потому, что они его, суть, не любили так, что кушать не могли.
Им нужна была идентификация себя.
Потому что иначе их, самый, их язык и все остальное, на что они делали ставку, чем они демонстрировали, что украинство чем-то отличается от русскости, это проигрывало конкурентную борьбу. Они в этом себе отдавали отчет. Поэтому если поставить в равные условия конкуренции, да, то все это украинство само собой исчезнет, только оно исчезнет не с сегодня на завтра. Да, оно исчезнет там через 30, 40, 50 лет. Просто потому, что оно не будет поддержано.
А есть люди, которые умеют мыслить вот именно в такой парадигме вот сейчас, с вашей
точки
зрения?
Откуда я знаю? Значит, для этого, наверное, надо самое, проводить какие-то социологические исследования, да, там, и так далее. Я исхожу из того, что если есть определенный государственный интерес, если есть запрос на определенную государственную политику, то политик, который эту политику будет реализовывать, найдется. Дальше только надо, чтобы за него народ проголосовал, он будет тогда реализовывать соответствующие, самые соответствующие действия. Я не исключаю, что мы можем где-то действовать методом пробы и ошибок. Да? Попробовали так, не получилось. Ну, вот как спецоперация. Да? Попробовали так, не получилось, действуем по-другому. Цель одна и та же. Да? Значит, создать нормальное безопасное, обеспечить безопасное состояние западных границ, угу, и обеспечить нормальные торговые пути в Европу. Но цель одна и та же, но действия разные уже. Здесь то же самое. Может быть, попробуют там, вначале любить украинцев, потом не любить украинцев. По-разному может быть. Это, кстати, еще зависит от того, где, когда и как эта спецоперация закончится.
Так 30 лет пытались.
Потому что ожесточение нарастает в ходе боевых действий. Причем с обеих сторон нарастает ожесточение. И это тоже будет влиять на государственную политику впоследствии. Потому что позиция народа всегда влияет на государственную политику, даже там, где народ не имеет права голоса.
Так.
Вот. Значит, поэтому я не исключаю, что отклонения могут быть и в одну, и в другую сторону. Вот давайте мы построим храмы украинства, да давайте мы всех украинцев сошлем в Сибирь или еще дальше. Туда, в Северный Ледовитый океан.
Прямо, но это к белым медведям. Мысление шаблонами, вот, это да, тоже не подходит,
но так вот, так он говорит, что в конечном итоге, если есть запрос, то либо под этот запрос появляется политик, либо государство начинает хереть и умирать. Потому что мы просто еще не понимаем, да, на государственном уровне, то есть, или на уровне народа, да, мы не понимаем, что мы сейчас, когда мы работаем с Украиной, мы вступаем в очень рисковый период. Мы получаем огромную территорию и десятки миллионов населения, которое привыкло быть другим.
Об этом
и его, речь. И его однозначно сразу таким же русским не сделаешь. То есть они могут получить паспорта, они могут начать говорить, что да, они русские там, и так далее. Это достаточно быстро может
но
произойти.
Но партизанщину никто не отменял.
Да, даже не партизанщину, просто изменение в ментальности, да, вот их соответствие, значит, нормальной русской идентичности, это будет происходить не то, что десятилетиями, будет происходить поколениями. Значит, и только где-то третье, четвертое поколение, как показывает практика и опыт всех этих плавильных котлов, да, оно становится уже нормальным, входит нормально в эту самую, в господствующую нацию. Понятно, что украинцам самое, ассимилироваться проще, чем таджикам. Потому что украинцы – это бывшие русские, а таджики никогда русскими не были. Но таджики ассимилируются в Москве.
Нет, понятно, что 25 лет назад никто не мог подумать, что когда-то, значит, чеченцы будут воевать в рядах российской армии. Это понятно. Вот, особенно после двух чеченских кампаний. Но там, во-первых, роль личности в истории, безусловно. И, соответственно, здесь тоже возникает вопрос, как бы не будет ли соблазна, то, о чем я говорю, не будет ли соблазна опять сразу же закинуть вот эти вот территории, которые нам теперь подконтрольны, в общий плавильный котел, где есть чиновники-технократы, которые как раз-таки мыслят так, как бы чего не вышло, и с меня бы не спросили,
будет,
вот в чем дело.
Будет соблазн, будут проблемы, черт возьми, и будет эта территория плохо влиять на российскую бюрократию, потому что будут ее коррумпировать там, и так далее. Все это будет, с этим просто надо бороться. Надо понимать, что это будет, и с этим надо бороться.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, я к вам вернусь в 2 часа.